помню, был пожарник. Сначала он был просто пожарником рядовым, а потом уже дорос до того, что стал главным пожарником Чувашии. И поэтому мы очень много ездили к ним. Родилась я в Ростове-на-Дону, потом поехали в Туапсе, потом в Таганрог, потом в Шахты, потом в Новороссийск. И всегда при пожарной команде была самодеятельность. И вот я помню, первый раз я вышла на сцену пожарной команде на вечере в городе Шахты. И поскольку пожарники относились к МВД, тогда к НКВД, а главным человеком в НКВД тогда был Ежов, знаменитый нарком Ежов. И какой-то был большой праздник, и в газете «Правда» на всю страницу была напечатана поэма Безыменского «Ежовые рукавицы». Я выучила всю поэму «Ежовые рукавицы» об этом страшном человеке. Ничего не понимаю, что я читаю, но читала громко, с выражением и очень убедительно. Вот это был мой дебют. А память у девочки была такая, что можно было один раз посмотреть, и я все знала уже. Естественно, я ничего не помню сейчас из этой поэмы, потому что я помню, когда уже в школе я училась, я пела песню «Ворошиловский стрелок». «Ведь не зря мы учим мимо, Ворошиловский стрелок, ведь не зря мы носим имя». Вот, наверное, по этой же системе я запомнила всю эту поэму, ничего не понимаешь, о чем я читаю. Или я как-то пришла к маме и говорю: «Мама, а что такое аборт?» Совсем маленькая девочка. «Откуда ты знаешь это слово?» Я сказала: «Ну как, бьются волны о борт корабля». А уже в четвертом классе, извините, я пела в опере «Волк и семеро козлят» главную партию «Козы» со всеми ариями, дуэтами. И тоже до сих пор помню, и правнуку пою арию «Козы». Вот так как-то все само собой. А потом я уже сама в каких-то смотрах участвовала, и вопрос, кем быть, у меня даже не стоял. И когда, значит, конец уже, 10 класс, экзамены сдаю, я слышу в коридоре, мама говорит отцу: «Ну спроси, куда она собирается идти учиться, сама спроси, нет, ты спроси». Ну и пришли они, сказали: «Ну и куда ты пойдешь учиться?» Я говорю: «Как куда? В театральный институт». Тут мама плакать начала, рыдала горючими слезами, кричала: «Мы думали, себя человек получится, а ты в артистке идешь. И зачем тебе эта золотая медаль? Может быть, кому-нибудь бы она пригодилась, а тебе к чему она?» Я была убеждена в том, что я должна учиться только в МХАТе. И я была помешана на Алле Константиновне Тарасовой. И как только появился на экранах фильм «Без вины виноваты», вот тут Зина пропала. Я 3 дня не ходила в школу. Учителя не беспокоились, знали, где Зина. В 10 утра сеанс, в 12, в 2, в 4, в 6, в 8. Все сеансы подряд, 3 дня я смотрела. Я сошла с ума от этой Аллы Константиновны. Причем это настолько вошло в меня. Я подражала ей так, не имея на это никаких данных, потому что у меня была вот такая морда, я на картошке раскормленная была, вот такие ноги в чулках в резинку, и вот такие сиськи. И это еще играет под Аллу Константиновну Тарасову.
Боже мой!
Особенно там мне очень нравилось. Какое злодейство! Какое злодейство! А я все фразы под это «какое злодейство».
Какое злодейство!
Я приехала, пошла, поднимаюсь по ступенькам по этим. Вот, наверное, Алла Константиновна недавно тут проходила по этим ступенькам. Ну вот, и я, значит, вся... Вот я... Почти что ужала Константин Тарасов. Я поднимаюсь по этим ступенькам, открываю дверь. И что я вижу? сидит за столом секретарша и жрет соленый огурец. Мне с моим романтическим представлением о жизни, о театре плюнули в душу. Это за одно мгновение со мной произошло. Она подняла голову и сказала: «Девушка, чего вы хотите?» Я сказала: «Я ничего не хочу». И ушла. И шел такой мразь, дождь в Москве. У меня текли слезы. Почему, я не знаю. Почему, опять же, что-то оттуда слышу. Я шла, а я стихов много всегда знала. А уж поэму Маргариты Алигерзоя я во сне могла читать как угодно. И вот я шла, у меня слезы с этим дождем путаются. Я иду и читаю: «Ленинград, Ленинград, я тебе помогу. Прикажи мне, я сделаю все, что прикажешь». Откуда это у меня возникло? Вот и тут я решила, что я должна быть только в Ленинграде.
Ты будешь жить у моей сестры Александры в Неаполимовском переулке. Ты поступишь в университет. На юридический. Но пойми, ведь люди, которые помогают другим бороться за справедливость, они всегда будут нужны.
Я взяла свой фибровый чемоданчик этот и поперла на вокзал. А тогда надо было брать, это же 47-й год был, только что после войны, надо было брать вагоны с бою. Вот так, хотя билетик был куплен, я не знаю, какой он там, но какой-то куплен был. И вот так втиснулись мы все и стояли. Почему-то поезд шел через Бутырки 24 часа из Москвы до Ленинграда. И вот так, стоя друг к другу прижавшись, даже упасть было невозможно. Вот так я доехал до Ленинграда. И был у меня чемодан, фибровый чемодан, в котором была картошка. И я даже не помню, где я его взял. Вот такого размера портрет Аллы Константиновны Тарасовой. Поверх картошки он лежал. А я ведь не такая дурочка, как казалось с первого взгляда. Я услышала, еще не знаю, что мне придется ехать в Ленинград. Я услышала, в парикмахерской сидела маникюрша. И она с кем-то там разговаривала. Моя мама ходила маникюр туда делать. Она что-то разговаривала и сказала, что в Ленинграде живет мама ее погибшего на фронте мужа. И сказала, где она живет. Я это все послушала, засекла. И у меня был адрес этой Софьи Абрамовны, переулок Ильича, дом 6, сейчас помню. И вот я с таким трудом доехала до Ленинграда, в 6 часов утра я приехала. И я с Московского вокзала пешком пошла к Витебскому, до переулка Ильича Витебского. Я поднялась на 6-й этаж, постучала, звонков тогда еще не было. Ходит. Только что я разбудила ее старушка, седая. Говорит: «Девочка, ты к кому?» Я говорю: «Я к вам. Вы, Софья Абрамовна, я к вам. Ну, заходи».
Хотела я проехать мимо этого города. Ну, хорошо. Я согласна.
И вот 4 года я прожила у этой Софьи Абрамовны в 8-метровой комнатке. Очень дружно мы с ней жили. Сразу же я повесила Аллу Константиновну свою. Картошки нам надолго хватило. И надо же, чтобы именно в этот год принимал Борис Вольфсон, лучший педагог всех времен народа. Ну и, в общем, я пошла сдавать экзамены. Причем я, если мне сейчас эту наглость, которая у меня была тогда, я такая наглая была. Ну, однажды я в библиотеке читала, то, что вышла «Молодая гвардия», читала «Руки», то, что Олег Кошевой, «Маминых руках» говорит. А я только что выучила, пришла, стала читать и забыла текст. И сказала: «Не волнуйтесь, я сейчас вспомню. Они должны волноваться, а не я». Вот такая же я приехала к Борису Вольфовичу. Если меня не примут, то да кого же примут-то? Вот такая наглая, самоуверенная была. Ну и, в общем, значит, первый тур Я прочитала, начала только читать. Борис Вольф сказал, вы посидите немножечко, потом мы с вами, когда все уйдут, потом к вам вернемся. Ну, другой бы человек подумал, раз не дают читать, значит, не нравится. Я решил, вот я подожду, тогда-то мне и дадут возможность раскрыться. Ну, я действительно подождала, и потом я читала, 40 минут я читала эту главу. Кому на Руси жить хорошо. Потом басня мне казалась несерьезной. Ну ладно, прочла басню, прочла, как хороши, как свежи были розы. Ну и, в общем, Борис Ильич подозвал меня к столу и сказал какие-то там слова, что-то, надо вот еще это. Ну ладно, на этом все, значит, закончилось. И потом, поскольку я ж помешана на «Без вины виноваты», а на третьем туре Борис Вольфсон давал отрывки из пьес подготовить. И вдруг дает мне еще одной девушке, она не поступила, сцену Галчихи с Кручининой. Я посылаю телеграмму. Получила роль Кручининой. Целую, Зина. Просто уже получила роль Кручининой.
Перед вами Елена Ивановна Кручинина.
Ну вот. Ну, в общем, я говорю, сомнений не было, что меня примут. Вот, и дальше мы начали учиться, и вот тут начались мои муки, потому что Борис вообще все понял про Аллу Константину и стал из меня ее выжигать каленым железом. Он мне такие гадости про нее рассказывал, я не знаю, соответствует ли действительности или нет. Я плакала, я рыдала. В общем, черт знает, что мне говорил. Но это было безнадежно. Борис Вольфович отчислять меня решил. Сказал, что я безнадежна, что из меня вытравить Аллу Константину невозможно. То он мне говорит, что ж ты прикидывал, что ты трагическая артистка? Ты же смешная, комедийная, характерная. Тут второй удар у меня был. Это что же значит такое? Почему же я не трагедийная, а характерная? Нет, я ухожу из института, сказала я. Я не для того пошла в артистку, чтобы быть характерной. Тогда он начал меня уговаривать. Вот характерная такая велика. Ну, в конце концов, Зина. Ведь Раневская, это тоже характерно. Тут третий удар по башке. Это что? Я в театр пошла, чтобы муля не нервируй меня играть. Опять огорчение. Ну, он стал мне уговаривать, что вот и Морецкая характерная, и у характера бывают интересные роли. Ну, в общем, в результате все-таки осталось. Первое, что сделал Борис Вольфсон, мой педагог, он подарил мне летний сад. Потому что он с первых уроков начал меня влюблять в город. И поэтому где-то на одном из самых первых занятий он сказал, Зинуша, пойди в летний сад, посмотри все скульптуры, выбери, какая тебе понравится, и сделай этюд. Я ходила, они у меня как родные сестры все стали. Это Аврора, да. Аврора. Вот это ночь. А это, по-моему, там Флора, вот самая первая моя фигурка была, где-то там она. Да не все замечательные. Это, собственно, не столько актерский, сколько пластический чуд. Надо было изобразить позу и внутреннее ощущение ночи, флоры, авроры. Ведь аврора – это утро, да? Флора – это растительность. Но ночь – само понятие ночь. Поэтому вот надо было точно в позу встать. Поэтому все это было довольно сложно для первокурсницы, для девочки, приехавшей с Чебоксара. Даже надо было ногу так поставить, голову. Вот я там прикидывал, это не так просто, как вам кажется, при нашей нынешней пластике. Я приходила, и на каждое занятие я приносила какую-нибудь этюд-скульптуру. Ну, не этюд, а просто изображала. Поэтому всех я знаю наизусть. И вообще, значит, Сначала мне подарил гайку. А потом он ходил из института вот там. Он жил на Кировском проспекте, рядом с Ленфильмом. Он ходил домой пешком. Я очень часто его провожала через летний сад. И это меня связывает с летним садом. И у нас были замечательные беседы с ним. Ну вот начнем с того, что он меня влюблял в город. Сначала, значит, он мне подарил летний сад, я считаю. Потом он сказал, а теперь пойди в русский музей и сказал, в какой зал. И найди там тему для этюда. Я один зал вот так изучила. Потом второй зал, он сказал, пойди в такой-то зал. И так я изучила весь русский музей. Я считаю, что Борис Павлович мне его подарил. Потом дошло дело до Эрмитажа. Вот тоже мне каждый раз говорят, сходи в тот-то зал. Так я изучила весь Эрмитаж. Вот так Борис Павлович влюбил меня в город Ленинград. Когда мы закончили институт, тогда ведь распределяли артистов. Мы когда поехали в Англию на гастроли в 65-м году, и там нам устроили прием в Королевской академии, ну, стали спрашивать у нас, естественно, значит, вот, какая у вас система. Что у вас так много вузов театральных, куда деваются эти артисты? Ну, я говорю, во-первых, у нас страна большая, и много очень театров. И потом у нас распределение. И нам там, в какой город попадаешь, квартиры предоставляют, даже подъемные. Они так удивились, вот так вы живете в коммунизме. Они вообще там очень многому удивлялись. Нас принимала Аделия Влади, средняя сестра Влади. И вот она нам жаловалась, она говорит, понимаете, вот сейчас мы 3 года играем, играли месяц в деревне, сейчас заканчивается, мы везде. И что будет дальше со мной, я не знаю. Пригласят ли в новый проект, новый спектакль? Люся Макарова наивно говорит, ой, то же самое у нас. Годами роли ждешь. Она говорит, хорошо, а пока вы ждете, вам деньги платят. А как же, сказала Люся. Опять я сказала, вы живете в коммунизме. Так что мы всех потрясали и удивляли там. Ну вот. Ну и мы, я получаю распределение. А в это время создавался новый театр Лидии Георгиевны от Монаки по типу Райкина. И они искали артиста себе.
Когда вы перестанете заниматься вот этими самыми... Начнете вращаться в обществе. Ухаживать за интересными женщинами.
По-моему, это не обязательно.
Не скажите, но вдруг уж верьте моему обществу.
Они приехали втроем. Астахов, он был конферансье из Одессы, и Лидия Георгиевна со своим мужем.
У меня назревает очередное недовыполнение по шляпке. Я создаю сейчас новую модель. Убей его.
Вы увидели меня. Ну и позвали Лидию Георгиевну, начинает меня соблазнять, значит, чем она меня завлекает. Во-первых, 8 ролей. Разные. Старушка какая-то, там, девчонка-колхозница. Во-вторых, прямо сразу кончаются репетиции, и мы едем в Прибалтику, в Молдавию, на Украину, в Сибирь, в Грузию, в Армению. Ну, господи, ну что девчонке-то еще надо? Последний пункт я не обратила внимания даже. Ставить будет Товстоногов. Я даже не обратила на это внимания, потому что все остальное настолько завлекательно было. Оказывается, что этот спектакль, это была его халтура. Он ставил спектакль Георгия Александровича. Вот так я встретилась сразу после окончания института в 51-м году с Георгием Александровичем Товстоноговым, что и опять же определил всю мою дальнейшую судьбу. Почему я говорю? Вот кто-то там вот так за макушку меня. Сюда, не сюда, сюда, не сюда, сюда.
Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты в общем...
Лидия Георгиевна, на всю жизнь мне такой урок ответственности она преподала. Она все сцены смотрела, когда ее нет, когда ее на сцене нет. Она не сидела у себя в гримерной, не переживала никак. Она за кулисами смотрела. И после каждого спектакля она мне давала по башке, если было за что. Или наоборот, хвалила, если было за что. Так что я все время под таким зорким оком была. И вот это первый урок мне ответственности за каждый выход на сцену.
А у меня нет чувства юмора. Нет, нет, и не было никогда. Я вообще не понимаю этого вашего чувства юмора. Понимаете, когда смешно, то я смеюсь, когда смешно. А чувство юмора, ну это я не знаю. Ну вот, опоздали. Конечно, все из-за меня, все из-за меня.
Как не стыдно, Евгения Васильевна, Евгения Васильевна.
Что такое? Как вам не стыдно? Не смелочь, я всегда плачу. Ну что такое, понимаете, платить за женщину, это унижать женщину.
Ну, хорошо,
ну все,
хорошо,
все, женщина, ничего не надо, все, я ничего не хочу. Все, до свидания.
Я Борису Ильичу сказала, я в Москву поеду. Он сказал, нет, я тебя в Москву не отпускаю. Давай позвоню Акимову. Да я говорю, не надо, я не пойду. Почему ты не пойдешь? Я позвоню. Я говорю, да я стесняюсь. Он сказал, я с ним договорюсь, что ты в понедельник в выходной придешь, тебя никто не увидит. Ну, вот я действительно пришла к Николаю Павловичу. В понедельник никого не было. Он говорит, ну, почитайте что-нибудь. Я почитала. Ну, теперь сыграйте что-нибудь. Я сказала, да я могу сыграть, только у меня партнеров нет. У меня есть вот сцена из студенческих спектаклей выпускных. У меня партнера нет. Он так, вижу, искорки в глазах у него, а царство засветился. А вон стул берите вместо партнера, поставьте стул. Я поставила, сыграла.
Лес Конрада, как давно не ступала я по твоей опавшей листве, по твоему фиолетовому мху. Альфред, взгляни, сердце с нашими именами. Они давно стерлись, а дерево разрослось и стало толстым и старым. Совсем как мы с тобой.
Смотрю, у него совсем уже хохочут глаза. Ну, еще что-нибудь сыграть. Я говорю, там у меня два партнера. Бери второй стул, я поставил второй стул, сыграл. Уже он завелся, ему любопытно. Ну, еще что-нибудь. Я говорю, ну, там у меня три партнера, и я еще и говорю по-украински. Он сказал, совсем замечательно. Берите третий стул и давайте по-украински. Я все сыграл. Потом, а вы поете? Я говорю, пою. Я что-то спела. Ну что ж, теперь на худсовете все то же самое сделаем. Ой, он сказал, не ой, а придется. Ну, когда на худсовете все то же самое сделал, потом кто-то ко мне подошел и сказал, ну, за такие показы деньги платить надо.
Была зима, когда я, девчонка, с рыжими косичками в одной матроске покидала этот городок. Я ждала ребенка, и за окнами поезда, который увозил меня в Гамбург, покрытыми изморозью, медленно исчезали очертания сарая Петера и гюленцы скалили зубы и улюлюкали меня вслед. Вот тогда-то я и поклялась, что я еще вернусь сюда.
Ну, в общем, он меня взял. 4 года я у него проработала, и ни в одном его спектакле я не играла. Потом уже, потом, когда я уже пришла к нему, говорю, Николай Павлович, я не понимаю, что происходит. Вот я знаю, что вы меня любите. Ну почему я у вас ничего не играю? У меня уже ставшая хрестоматийная фраза сказала. Зиночка, потому что если я скажу Гале Короткевич, встань на голову, она немедленно встанет. А если я скажу тебе, ты спросишь, почему? И вот Николай Павлович написал мне, когда страдал я глубоко, то принимал я душ Шарко. Элегия называется. Не помогал, однако, душ. Я был один среди чуждых душ. Теперь же я вздохну легко. Нашел рецепт. Маэстро, тушь. Отдельно принимаю душ. отдельно Зиночку Шарко. Все это, разумеется, мечты. На этом поприще я более не воин. Подобной чистоты, подобной красоты, увы, я больше не достоин. Былых страстей не раб, но господин, куда ни кину взор, их двое, я один. Вот такая легенда замечательная. Как мы нерасчетливы в своих поступках. Тут не первый раз я сталкиваюсь с этой чудовищной несправедливостью. Такое у меня было с Георгием Александровичем Товстоноговым, такое у меня было с Капеляном. Особенно вот сейчас, вот 2 года, я просто замучила себя угрызениями совести по поводу Саши Володина. Пока человек жив... Кажется, ну, позвоню. Ай, завтра позвоню. Так, мы собирались встретиться. Ладно, позвоню, что я сегодня не могу. Очень что-то я замучилась, устала. Послезавтра встретимся. И послезавтра, 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 потом, потом. А потом, когда человека нету, и вдруг все время потребность позвонить, встретиться. Вы же понимаете, что никто не знает, кто будет следующий. Если бы знать, как говорится, да? А никто же не знает, кто следующий будет. Поэтому даже сейчас я... А если, потом, 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 потом. Вот так все вырастает потом, потом, потом.
Ну вот, безымянный. Лежишь ты. И лежи. Красиво тебе тут, правда? Солнышко светит. Уф. И еще... Цветочки тебе принесла. Вот так вот. А зимой снег выпадет. Тоже хорошо будет. Вот смотришь, ну, ты на меня тут с того света. И думаешь, о, какая-то тетка за мной ухаживает. Ты не удивляйся, сынок. Вот и Павленька мой где-то там один лежит. И за ним тоже кто-то ходит. А как же, сынок? Мы же в России живем, не где-нибудь.
И, в общем, это как-то так нехорошо даже. Причем я потом уже поняла, какой Сашка был одинокий, Володин. Какой он был одинокий. И, может, он нуждался в том, чтобы я пришла и поболтали, поговорили. Да, кстати, в последнее время он ведь никого к себе в дом не пускал. И я, когда приехали девочки из Москвы, и они снимали 5 вечеров с БДЦ обо всех наших актерах, кто еще тогда был жив, я узнала, что они едут к Саше Володину. Я говорю, Люда, я подъеду и под вашу команду, значит, так я проникну к нему в дом. Как он обрадовался, плакал, обнимал меня. Потом уже... Снимаем, снимаем, говорим. Они торопятся на стрелу, ты не уходи. Я говорю, снимаю, снимаю. Несколько раз говорю, они скоро уйдут на стрелу, а ты остался. Я остался, они ушли. Ну вот, мы вдвоем наконец-то. Я вчера сдал посуду, сдал бутылки, купил портвишку. Мы сейчас посидим, поболтаем. Я говорю, Соня, я же не пью. Как не пьешь? Я говорю, ну не пью. Ой, тогда иди домой, тебе со мной скучно будет. Я идиотка, пошла домой.
Жизнь моя – это подарок. Война подарила ее, или Бог подарил, неизвестно. Не быть благодарным грешно, а близкие люди, которым ты нужен, не думать о них, не грешно ли? Грехи и ошибки, и пятна на жизни, и черные мысли к рассвету. Я побежден самим собой, устал и небо угасает. Пора уже, пора. Постой. Вгляделся вдаль, а там светает. Свой крест все тяжелее нести, а память свод грехов листает. Жизнь прожита почти. Почти. Вгляделся вдаль, а там светает. Прошли и высохли дожди. Снег падает и снова тает. Казалось, темень впереди. Но вот вгляжусь, а там светает.
Сейчас я даже, хотя не люблю читать стихи от мужского лица, но, по-моему, володинские стихи можно от любого лица читать. Значит, они такие. «Не могу напиться с неприятными людьми. Сколько ни пробовал, не получается. Они уже напились, а я никак. И чем больше пью, тем лучше их понимаю. И чем больше понимаю, тем противнее. Никогда не пейте с неприятными людьми». Замечательно. Но вот у меня не было Сашиного портрета. У меня как-то все Товстоногов, Чехов и Вася Шукшин висели. И тут просто, вот у меня такое ощущение, как только я портрет увидела, как будто он говорит эти его замечательные стихи, да? «Простите, простите, простите меня. Я вас прощаю, я вас прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю. Только вы тоже простите меня. Забудьте, забудьте, забудьте меня. Я вас забуду, я вас забуду. Я вам обещаю, вас помнить не буду. Но вот только вы тоже забудьте меня. Как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю. Но я на другой проживаю. Привет». Замечательно, да? Я познакомилась с Сашей Володиным. Когда подошел вопрос о пяти вечерах. Он потом мне сам рассказывал, что он долго не хотел давать пьесу.
Мне за каждую пьесу было стыдно, и я ни за что не давал. У меня вырывали ее кое-как, это Станогов, Фиолет, Ефремов. А потом это была там «Фабричная девчонка», которая очень пользовалась успехом. А потом «Пять вечеров», которые мне казалось, что это плохо, а это, наконец, вообще дерьмо, а это не получилось. Я давал с клятвой, чтобы никому не показывать больше. Знаете, ну что ж делать, просишь, но никому не давать.
И он и до конца своей жизни таким комплексом неполноценности был, это было почище, чем я. Он плохой драматург, он все это ужасно, ужасно. Георгий Александрович уже сказал, кто кого играть будет. И что я буду играть Тамару Васильевну, он мне сказал. Я сказал, это не моя роль, это должна Катя играть. Тогда он сказал, Дина, понимаете, в чем дело? Надо уже прощаться с девочками, потому что девочек и таких, и сяких вы уже наиграли в своей жизни. Надо какую-то другую грань искать. И назначил меня на Тамару Васильевну. Я говорю, это героиня, а я не героиня. И вообще, там про любовь, я никогда про любовь в таком виде не играла. Ну вот, завтра написано «Чипка», пьеса «Пять вечеров», читает драматург. Пришел драматург. Во-первых, он не похож на драматурга был, сел. Вижу, волнуется. Начал. Прочел одну что. Это ужасно. Вы меня извините, пожалуйста, я это все переделаю. Это ужасно. Еще раз. Ой, как это бездарно. Простите, пожалуйста, это вообще выброшу. Я вообще выброшу. И вот так он прочел всю пьесу. Все извинялся, извинялся, извинялся. Ну ладно, потом начали репетировать. Он даже боялся приходить. Да, потом он мне сам рассказал. Ты знаешь, как я отдал эту пьесу? Наша завли. Динка Шварц за мной гонялась, гонялась. Я говорю, сам Товстоногов, как я могу эту графоманию давать самому Товстоногову? Она раз пришла, я не дал, второй раз. И потом, ты представляешь, она явилась с завязанными зубами. Ее все зубы выдернули. Мне так жалко ее стало. Я даже расплакался, глядя на нее. Смотрю, она плачет, я плачу. Я говорю, Дина, не плачь, возьми песток, не плачь. Она его на жалость взяла. Вот так он дал пьесу.
Вот все кругом парами, парами. А ты одна. Один раз даже еду в трамвай и думаю, так ехать бы, ехать никуда не приезжать, представляешь? А дома совсем плохо. Вот и полный черт. И все на месте. Разбросаешь вещи по комнате. От этого еще хуже сделается опять.
Но потом, когда состоялась премьера уже, для него это был, конечно, даже не знаю, с чем сравнить, потрясение, потому что на первом спектакле он устроил премьеру, на 10-м, на 50-м, и, в общем, так, как только мог, так устраивал нам премьеры. Уже на худсовете Виталий Павлович Полицеймака, светлой памяти, мощный очень был артист, грандиозный артист, он сказал, почему я должен копаться в грязном бельишке этих ничтожеств? И как начались погромы в газетах, везде. Мало того, моя героиня там, когда я скандалил со своим племянником, которого играл Кирилл Лавров, я говорю, как ты живешь? У тебя же никаких принципов. На что он говорит? Зато у тебя одни принципы. Ты из-за принципа замуж не вышла. Вот я беру с полки книгу, протягиваю ему и говорю, на, прочти. Он берет эту книгу и швыряет на пол. Я подхожу к нему, даю ему мощную пощечину, говорю, это письма Маркса. Это шокировало начальство. И заменили письма Маркса, эти стихи Степана Щипачева. Ну, бред сивой кобылы. Один это характер, если из-за писем Маркса, который племянник был, можно дать пощечину и порвать все отношения, а что это за Степана Щипачева-то? И, в общем, мы всю дорогу ругали, ругали. Опять же, ничтожества эти самые... что мы и спектакли и снять предлагали. И тем не менее, я не знаю, я потом у Сашки спрашивала, я говорю, Саш, вот сейчас все говорят, легенда, легенда, легенда. Я знаю, что специально люди ездили на один день, чтобы посмотреть качество. В чем тут дело? Ну, только Саша мог так. Потому что вы хорошо сыграли. То, что он написал пьесу, это не имеет значения. То, что он... просто мы хорошо сыграли.
Не получилось. Тем лучше. Запомните, друзья. Я веселый, свободный и счастливый человек. И еще буду счастливым разнообразно и по разным поводам.
Тут, я думал, соединилось все. И Саша, и, конечно, Георгий Александрович, который сразу Саше сказал, я поставлю пьесу с волшебством. И Саша мне говорит, какое волшебство? В коммунальной квартире. А получилось таки волшебство. И, понимаете, настолько... Я не помню, сколько раз мы сыграли, но что-то точно сыграли. Но я так вжилась в эту Тамару Васильевну и в Капеляна, который играл Ильина, что уже давно спектакль не шел, а я... Концерт у меня был на Красном треугольнике. Я поехала, подхожу к доске почета и начинаю плакать. Неосознанно. У меня текут слезы, только потом, через секунду, я понимаю, конечно же, это мой портрет тут обязательно висел. И сюда меня Саша Ильин приходил встречать. И вот это всколыхнулось неосознанно абсолютно. И так я стою, слезы текут, ой, что ты делаешь? Смотрю, люди оборачиваются. Перед доской почета стоит, в общем... Довольно прилично одетая женщина рыдает. Я быстро-быстро пошла. Но вот момент этот у меня случился. И, в общем, это был какой-то необыкновенный спектакль, конечно. И для театра это было первое новое слово в драматургии. Особенно тогда, когда кругом уставили всякие, дали неоглядные, там черти что.
Миленькая, возьми меня с собой. Там, в краю
далеко, я уже слова позабыл.
Зовет меня женой.
Песня мы долго искали. Юрий Александрович, найдите песню. Я одно приносила, другое, все не то. Принесла песню, которую думала, очень подойдет. Вот это, помните, на «Пусть не проходят, идет за годом год, если минута грустная придет, я подойду к тебе, в глаза твои взгляну». И спрошу, ты помнишь первую весну? Постановка сказала, очень буквальная песня, не годится. Там еще много-много приносила. И однажды я пришла к Сашке Володину в гости домой, что-то забежала после репетиции, и он мне говорит, слушай, я был вчера в гостях, и там мне спели, то ли она, я уже даже я, не, и Сашка, по-моему, не помню, то ли норвежская народная песня, то ли еще норвежская, по-моему, скандинавская. Вот и спел мне эту песню. Я слушаю, по-моему, то, что надо.
Миленький ты мой, возьми меня с собою. Там, в краю далеком, назовешь меня чужой.
И прибежал тут же Георгий Александрович. Георгий Александрович, вот такая песня. Это гениально. И с нашего спектакля она стала популярной.
Там, в краю далеком, чужая ты мне не нужна.
Я еще одну вещь открыла там для себя на этом спектакле. Там вот когда Ильин уходит от меня, я вдруг обнаруживаю, что у меня бигуди на голове. И там идет запись оркестровая этой мелодии «Миленький ты мой», а я так прохожу через всю сцену, только вот так руки за эти бигуди, и к своей кровати, и не говорю ни одного слова. И вот как, когда я наполнена бывала, уже слезы у меня тут, тишина в зале такая. Как только я формально это делаю, вроде то же самое, да? Ну, просто я иду отсюда туда, а там кашляет так. Ай-яй-яй-яй, какая-то... И простая, и непростая штука наше дело.
Ты мой, возьми меня с собою.
У меня было два случая в жизни. Мне должны были делать операцию на ключицу. Я сломала ключицу, и что-то должны были какие-то штыри там вставлять, я не помню. И приехали в больницу ко мне, потому что завтра надо было играть спектакль для того, чтобы в Испанию ехать. Смотреть должны были. Я говорю хирургу, ну о чем речь, что репетицию, операцию у вас? Я говорю, вот давайте поедем вместе, вы увидите, как я и сыграю, все забудется, и я не буду ничего чувствовать. Поехали. Я бегала по лестницам, я махала руками. Ничего. Всю операцию отменили. Через какое-то время, в другой раз, ногу мне, да, министр должны были там что-то такое с ним делать. Опять куда-то ехать надо, опять приехали. Ну что, вы же хромаете. Я говорю, поехали. Все, опять по лестницам бегала. Не делали операции. Тогда мне хирург говорит, Максимовна, если у меня будут такие пациенты, как вы, мою профессию хирурга надо будет ликвидировать. Все про... У Сережи Юрского на фантазии фаряти он сломал ключицу. 20 минут он доиграл, дали занавес, он потерял сознание. Вот что такое сцена.
А принесите-ка мне мою коробку с гримом.
Да вы что, мадам, 5 часов утра.
Принесите и захватите Буа. Я не могу появиться в таком виде.
Это был такой у нас замечательный артист и замечательный художник Толя Гаричев. Они сидели в одной гримерной, Сережа Юрский, Басилашвили и Толя. Это же его идея была, когда к нам стали всякие знатные гости приходить, чтобы на потолке расписывались. Это его идея. У него краски всегда были, кисточки с собой. И поэтому вот он, не помню, кто первый у них расписался, но так... Вот, и Толик вот такой странной манере рисовал. Причем, понимаете, это же какой год-то? Кирилл тогда был такой не такой, как на портрете. Это у него предвидение какое-то было. Вот он его нарисовал в облике главного режиссера, художественного руководителя. А тогда Кирюша был заводной, кудрявый, с гитарой, такой совсем, совсем не такой. Даже у него никогда в жизни такого свитера не было. И вот как он, Толик, его предвидел, что он все-таки будет художественным руководителем. Ну, а это мой портрет он нарисовал. Капелян, когда увидел, он сказал: «Зинка, а что это у тебя и глаз, как рюмка?» Ну, а Сережа это в «Божественной комедии». Вот это Сережа в «Божественной комедии» учился играть на саксофоне. Вот эта картинка тоже очень красивая. Это «Адам и Ева» называется. Мы Сережа «Адам и Еву» играли. Сейчас, к сожалению, из театра он давно ушел. К сожалению, Толя ходит по Екатерининскому саду, рисует картинки и или продает по 5 рублей, или дарит, в основном дарит. Вот так остались картиночки его.
Наши фотографии в ужасном состоянии. Их надо разобрать. Систематизировать.
О, Боже! Это где ж я? С винтовкой! Да даже не знаю, откуда. Это я вдруг нашла стихи. Мой однокурсник писал, Леша Розанов. Это абсолютно из той оперы. То идет там шинель, запахнувшись, с автоматом военным в руке. Это Зинка Шарко, активистка, и о ней расскажу я тебе. Славлю, славлю тебя, Зинаида, славлю волю и крепость твою. Величава ты, как пирамида, вот за это тебя я люблю абсолютно.
А вот Зиночка, здесь она совсем молодая. Правда, и что-то общее с вами?
Да, разве что вот эта часть.
Да, именно это.
А отец Павлика?
Отец Павлика погиб
во время войны.
О, Боже, сохранились. Это же запрещенный спектакль, римская комедия. Кто-то самодеятельно снимал. Хоть что-то осталось. Нас смотрел Толстиков тогда был, хозяин Смольного. И все секретари райкомов города Ленинграда. Не пришли, было человек 30. Естественно, в комедии ни одного, ни смеха, ни улыбки, ничего не было. Когда закончился просмотр этот, и наш Юра Изотов не выключил трансляцию, поэтому мы слышали все, что они говорили. Какая-то дама сказала: у меня ужасное впечатление. Там один был нормальный человек, Павлов его фамилия была, я не знаю, какую должность занимал. Такое впечатление, что вышли люди, взялись за руки, расшатывают. Этот человек говорит: что расшатывает? Советскую власть. Там он сказал: чего же она стоит, советская власть, если 10 артистов, взявшись за руки, могут ее расшатать. Потом второй сказал: товарищ Товстоногу, вы давно были на Кировском заводе? Он сказал: я вообще никогда там не был. Тут вы такие спектакли ставите. Потом еще один дяденька выступил, сказал: я представитель выборгской стороны, если его рабочие. Мои рабочие это бы посмотрели, безобразие, они вас шапками закидали. Потом, значит, Юрий Александрович, много-много такое море говорил. Потом, значит, Юрий Александрович, я не понимаю, о чем идет речь. Если этот спектакль идет в Москве, в столице нашей родины, на Арбате, в столице нашей, где аккредитованы все посольства стран мира, там идет спектакль, а у нас запрещают. Да, Тосиков сказал: товарищ Товстанов, мы не та инстанция, которая разрешает или запрещает. Вы сегодня услышали мнение 4000-й армии коммунистов города Ленинграда, а уж играть вам или не играть, это вопрос вашей совести. И, пожалуйста, не путайте столицу нашей родины с городом Ленина, с городом трех революций.
А вы говорите, причина. Вот вам причина.
Самая гениальная история моих отношений с Борисом Чумсоном. Значит, я уже актрисой была. И просто любила гулять тут, ну и надеялась, что Борис Павловича встречу. Однажды я его встречаю. Ну, как дела? У тебя, он меня спрашивает, то-то репетирую, это репетирую, то и все в порядке. Да он говорит, ты знаешь, я выпускаю курс сейчас. Хороший курс. Но одна девка у меня есть потрясающая. Очень похожа на тебя. Нет, конечно, не такая, как ты. Так как ты вообще не бывает. Но очень талантлива. Запомни ее фамилию. Френдли. Я запомню. Прошло еще какое-то количество лет. Опять тут я встречаю Бориса Павловича. Слушай, Зинуш, у меня такой курс. Много интересного. Но одна девка у меня похожа на тебя. Нет, конечно, не такая, как ты. Нет. Но что-то общее есть. Понимаешь, да, про Алису он сказал. Она невзрачная, но на сцене она заполняет собой все сценическое пространство. На этот раз он говорит. Она, понимаешь, она некрасивая, но выходит на сцену королева, принцесса. Запомни ее фамилию. Наташа Тинякова. Я говорю, запомнила на всю оставшуюся жизнь. Потому что, как вам известно, первая девка стала женой моего первого мужа, а вторая талантливая королева стала женой моего второго мужа.
В нашем возрасте лучше настой из сухих трав пить. Мой Шалико до самой смерти пил, очень помогает.
Это первый. А второй что пил?
Нет. Шалико мой второй муж, а первый Гурико.
Так а он-то что пил? Настой или настойки?
Он ничего не пил. Здоровье не позволяло.
Когда узнали, что я иду в БДТ, а там была королева Нина Ольхина. Королевы просто. Я даже по теперешним временам даже не могу ее популярность сравнить с кем бы то ни было на сегодняшний день. У драматических актрис такой популярности нет. Разве Алла Борисовна Пугачева? Вот такая была Нина Ольхина.
Ну? И что же было дальше?
И мне все говорят, ой, она тебя сожрет, ой, она тебя сожрет. И я попала с ней в одну гримерную. Не только не сожрала, но мы с ней подружились и вот дружим до сих пор. Все-таки в нашем деле все определяет работа. Понимаете, если ты одаренный человек и хорошо играешь свою роль, бесполезно. Ну, что можно против этого сказать? Что бездарное, ну, нельзя сказать.
плохо играет, ну никак нельзя сказать, даже с большой натяжкой. Поэтому тут все это решает. Было 5 ведущих актрис у Товстоногова. Доронина, Макарова, Ольхина, Попова и Шарко. И мы все играли. Мы все были заняты, у всех была большая работа, средней величины работы, маленькие, но мы все были заняты работой. Это Доронина была королевой, так я считаю. Просто роли она играла такие, что они уже ставили ее в особое положение. Героиня она же была, такая автономная республика была. А они же с Басилашвили работали в театре Ленинского комсомола. Я не помню, в каком-то спектакле увидел их Георгий Александрович, и их вместе пригласил на «Варвары». Кстати, в «Варварах» она играла грандиозно, ни с чем и ни с кем не сравнима. Потому что там так совпали счастливо ее, как это говорят, психофизические данные с ролью. Это было замечательно.
Не люблю черный цвет. Самый важный, самый внушительный цвет – красный. В «Красном короле» выходят разные аристократки.
Не видел. Но представляю.
Я многих потом Надежд Монаховых видела, ни с кем это не сравнимо. Это лучшая ее роль, мне кажется, была.
Разве вы можете любить как юноша? Вам же 50 лет. Через 2 года, может быть, вы совсем лысый будете. И какая тут езда по Парижу, когда я вас не могу любить?
Вообще она очень, конечно, одаренный просто от Бога человек, но ей нужен режиссер. И пока он был у нее, все было замечательно. И не только режиссер, а Павка еще. Георгий Александрович частенько ей давал. Что приводило только к великолепным результатам.
Простите, пожалуйста, Павел Борисович. Мне кажется, что вы слишком легко идете на сближение с Надеждой. Ведь мы с вами условили, что это не подлинное чувство. Она разбудила вас, зверя. Вы потом об этом говорите с нами. Стало быть, смысл и природа сцены в том, чтобы удержаться, не поддаться искушению, не впасть в грех.
Актив, так сказать, с ее же стороны.
Безусловно.
Позвольте, я еще раз.
Пожалуйста. Смотри, берегись.
Чего же мне беречься?
Ты любишь меня, да? Говори, ты любишь меня?
Понимаете, у Товстоногова был такой непререкаемый авторитет, если он считает, что эта актриса должна играть, а не ты, значит, он прав. И, кстати, всегда, в общем, это жизнью оправдывалось. Потому что действительно спектакли выходили один за другим все лучше и лучше. И, в общем, во всяком случае, я поверила в его правоту. И поэтому, когда там у нас была замечательная история. Мы были на гастролях в Сочи, и он через Дину Шварц передал мне пьесу «Иркутская история». Сказал, дайте Зине почитать, понравится ли ей. Мне очень понравилось. А потом, когда, значит, я приехала в Ленинград, сезон отпуск закончился, я смотрела распределение ролей. Я же понимала, зачем он дает мне читать на предмет, чтобы я Вальку эту дешевку играла. Я уже подготовилась играть эту Вальку. Смотрю, Валька Доронина. Я к нему пришла и сказала, Георгий Александрович, ну вы же давали мне пьесу читать, понравилось мне или нет. Мне понравилось. Зиночка, вы читали только первый акт. А во втором акте там каждый из персонажей буквально на каждой второй фразе говорит, что она красавица. Вы же понимаете? Я поняла. Нет, и потом я играла Таньку Доруню, и, в общем, это было очень хорошо. Но у меня с ней вообще замечательные были отношения.
Нет, понимаете, я сейчас я не знаю, что все думают, и не об этом говорю. Я смотрю отсюда и должен строить жизнь. Понять, что думают, это вопрос третий совсем. А я не могу... Я не знаю, мы не почувствуем, что она издевает. Ну, я не знаю, почему, зачем это нужно? Не, ну так же нельзя, вы можете так все придумывать, вы настроены заранее. Ну, нет. Вот же между вами нет контакта, от этого-то и происходит. А без контакта ни одну, ни другую роль, кстати говоря, сыграть нельзя.
Когда был такой спектакль «Кошки и мышки», пришел Георгий Александрович посмотреть и сказал: «Так, друзья мои, все это прекрасно, но то, что делает Зина, это ни в какие ворота не лезет. Надо что-то, понимаете? Я должен сочувствовать пожилой женщине, у которой, изменил мужчина старая любовь с ее подругой, а по сцене бегает молодая, с красивыми ногами Зина. Это меня раздражает, и никакого сочувствия нет. Надо что-то делать». Начали что-то делать. Я уже искала старуху и везде, и на улицах, и по телевидению, уже чего только я не делала. Месяц прошел. Приходит опять Георгий Александрович. «Ну что, друзья, все это прекрасно», — сказал он. И я уже угрожающую интонацию говорю: «Но дальше будет что но». Но то, что делает Зина, это называется «Серпом по одному месту». Я бы такую тещу за 5 минут утюгом убил. Опять не то. И, в общем, он меня все время вот так вот держал в струне. Ну, ничего. Это приводило к хорошим результатам. Вообще, нашего брата надо по башке бить. Потому что, когда очень уж большое величие наступает, тогда и завал. Когда я спрашиваю: «Как вам удается таких китов, такие величины, такое количество подчинять себе?» Он сказал: «Я их не подчиняю. Я просто держу их в состоянии постоянного экзамена». Все правильно. Потому что все равно каждый раз приходилось доказывать, что ты имеешь право. Ну, только на этом и должен театр держаться, я считаю. Он всегда давал человеку шанс проявиться. Обязательно. Вновь пришедшему обязательно давал большую роль. Это не милость. Просто если актер напрочь, а бывали такие случаи, я точно их помню, когда не то что неудачно, а отвратительно человек играл, он переставал для него существовать. Все. Больше не интересно. А поскольку, как вам известно, и до сих пор, по-моему, такое положение существует, что уволить артиста невозможно, если нет какой-то вопиющей причины, то актер оставался на своем месте, получал свою зарплату, если его это положение устраивало, ничего не играл, получал деньги. Но если его такое унизительное положение устраивало, то он так и существовал годами. Но для Толстанова уже его не было. Очень переменился Владислав Игнатьевич Стржельчик. Потому что до прихода Георгия Александровича в театре даже как-то БДТ назывался театр высокой драмы и высокой комедии, что ли, что-то такого рода, не точно говорю. Ну и там, в общем, шли в основном пьесы «Слуга двух господ», «Реблязд», «Дон Сезар де Базан», по-моему. В общем, какие-то такие... И Стржельчик играл каких-то герцогов, графов, и весь в кружевах, при шпагах, в шляпах, с перьями, в лосинах.
О, небо! Несомненно, это мой портрет. Тот самый, который я подарил дорогой моей Беатрич.
О, черт, перепутал.
Труфальдино. Сеньор? Труфальдино, скажи, пожалуйста, как ко мне в карман попал вот этот портрет?
Как карман попал в портрет, сеньор?
Отвечаешь и говори, откуда у меня в кармане очутился этот портрет?
И когда пришел Георгий Александрович, он сразу понял недюжинность таланта Владислава Игнатьевича, первая роль, которую он ему дал, в «Варварах» старика Цыганова. И нормальный артист, наверное, бы обиделся. А Владик сыграл замечательно.
Было три мудреца. Первый доказывал, что мир есть мысль. Другой утверждал противное. Я, право, не помню, что именно. Но я, наверное, знаю, что третий соблазнил жену первого, украл у второго рукопись, напечатал ее как свою, и его увенчали лаврами.
Ловко.
Да, действительно, подкузмил.
И объегорил, прибавьте. Ну, господа, давайте выпьем. И да здравствует юность. Поздно понимает человек, как это прекрасно быть юношей.
Георгий Александрович понимал, что надо расширять возможности актерские. А как он нас любил, боже мой, как он нас всех любил, как он нами гордился. Там у нас уже был целый открытие сезона, это праздник. Георгий Александрович сам был пижоном в одежде. Но и очень замечал, как, особенно как актриса его одета. Однажды после... И мы все так готовились к открытию сезона. Новые туалеты себе сооружали. И знали, что обязательно нас заметит. И однажды, когда открытие сезона было, он приехал домой и сестре на отель сказал: «Додо, я не понимаю, чем ты занималась все лето? Зина пришла на открытие сезона в такой мексиканской юбке, заметил, еще сестре выбросил, чем-то занималась все лето». Да нет, он, кроме всего прочего, еще был большой ребенок. Очень любил анекдоты рассказывать. Причем мы ему подыгрывали, потому что он забывал, кому он уже... Дня три он один и тот же анекдот ловил у нас. И мы подыгрывали, смеялись, потому что знали, какого хохотать будет. У нас был целый ритуал банкетов. Сначала мы пели, у каждого был свой репертуар. Паша Успекаев свою песню пел. Нина Альхина, у нее свои песни были. У Люси Макаровой свои. Мы с Эммочкой по поводу дуэтом пели всегда. Это целый ритуал был какой-то. Потом, вот после банкета «Сколько зим», каким-то образом мы очутились у меня в гримерне. Много-много народу, в том числе и Георгий Александрович. И начали читать стихи. Я читал Цветаева, Басилашвили читал Маяковского. А потом начал Георгий Александрович читать. Я даже не подозревал, что он знает такое количество стихов, в основном грузинских, конечно, поэтов. И как он их читал. Это же незабываемо.
В детстве он не означал синевульных начал, а теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубом не отдам. Он прекрасен без прикрас, это цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой, это цвет моей мечты. Это краска высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий густой иней над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим.
Было время, когда мы с Капеляном сделали два номера. Один мы сделали по рассказу Бунина в Париже. Замечательно, где он генерала этого, замечательно было. А второй я нашла какую-то американскую миниатюрку, называлась «Умоляю, помолчите». Там я играла такую болтливую девицу. Замечательно было, два номера сделала. И каждый раз, значит, ну, у меня вообще наросла, я была с концертной деятельностью. Но когда узнали, что у меня два номера с Капеляном, нас начали без конца приглашать. Один раз я ему позвонила, сказала, вот там-то, там-то. Да, хорошо. Накануне мне звонит, что у него звучание. Так, хорошо. Так год продолжался. Ну, то это, то все, то это. Наконец, я к нему прихожу домой, мы жили в одном доме. Я говорю, Фима, нам предложили концерт в Ленинградском университете. Уже отказываться нельзя, понимаешь? Я сказал, что любым способом тебя приведу. Как хочешь. Ладно. Назначен за час до назначенного времени, до выезда из дома, приходит бабочки в костюме, садится. Зина, я не поеду. Как не поеду? Только ты никому не рассказывай, я боюсь публики. А знаете почему? Потому что когда на эстраду выходишь, это разные ощущения. Когда ты в декорации с партнерами, это одно ощущение. А на эстраду это... Так он ни разу не сыграл. Это же вы первые, кому я рассказываю, потому что он боялся публики. Я дала слово, что никому не говорить.
Вот у тебя большой нос. Но твое доброе сердце еще больше.
Не-не-не. Теперь послушай, что я о тебе думаю. Я должен тебе откровенно сказать, что такого человека, как ты, еще не рожала земля. Это не я тебе говорю. Я старше тебя на 40 лет. Но 40 лет назад я был такой же, как ты.
Конечно.
Значит, 40 лет назад я был твоим ровесником.
Естественно.
Значит, через 40 лет ты будешь моим ровесником.
Выходит, буду.
Тогда какая между нами разница?
Никакой.
Никакой. Какая разница, кого больше волос на голове, кого меньше? Никакой.
Никакой.
Мы с тобой друзья.
Друзья.
На всю жизнь.
На всю жизнь.
Наверху сказал, я так много видел хорошего, что мне трудно воспринимать то, что я вижу сейчас. Это вот про меня в своем. Мне трудно воспринимать. Потому что, понимаете, в свое время я сама себе завидовала, с кем я играю. Капеллан, Стржельчик, Паша Луспекаев, Смоктуновский, Олег Борисов, Женя Лебедев, Сережа Юрский, Кирилл Лавров, Олег Василашвили. На одно перечисление это же. Ни с одного с другим не перепутаешь, тем более невозможно не узнать после спектакля. Так что трудно, трудно, трудно. Просто трудно жить. Я уже не говорю о Пере Санче.
А, господа, господа, Калерия Васильевна любезно согласилась прочитать свои стихи.
Читай, милая, скорее.
Хорошо. Я прочитаю. Осени дыханием гоним, медленно с холодной высоты падают красивые снежинки, маленькие мертвые цветы, серые задумчивые птицы, черные деревья и кусты, белые, красивые снежинки падают с холодной высоты.
Падают холодные снежинки, маленькие мертвые цветы.
Мило, 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 мило.
Ну вот, этому замечательному театру я отдала 50 лет своей жизни. Ты проходишь на запад, солнце, и метель заметает след. Мимо окон моих бесстрастный ты пройдешь в снеговой тиши. Божий праведник мой прекрасный, свети тихий моей души. Я на душу твою не жарюсь, нерушима твоя стезя. В руку бледную от лобзаний не вобью своего гвоздя. И по имени окликну, и рукою не потянусь восковому святому лику, только издали поклонюсь. И под медленным снегом стоя опущусь на колени в снег. И во имя твое святое поцелую вечерний снег, там, где поступью величавой ты прошел в снеговой тиши. Свети тихий, святые славы, вседержитель моей души. Я даже помню, у нас была студия актерская, и на выпускном вечере кто-то из студентов оторвал мне кусочек бронзового листа, листочка маленького от этой скульптуры, и у меня он хранится как память. Правнук Ванечка, да? Ну, я ему все песни перепою, чтобы только он заснул. Все сказки расскажу. Особенно любит, когда я песни пою. И оттуда песню спою, и из «Волки семеро козлят», и оттуда спою. Потом я уже совсем устала, говорю: «Вань, давай сейчас вот я последнюю песню тебе спою и закончим на этом». Я начала петь Мелькитова. Как он слушал внимательно. А потом, когда последний куплет я спела, а почему чужая ты мне не нужна? И вот теперь каждый раз я его, когда укладываю спать, когда у него бывает, все, спою, он говорит: а теперь любимую. И вот я начинаю, как он слушает. Милая моя, взял меня тебя, там, как бы далеко ждет меня. Георгия Александровича нет с нами, без него. Я получила маленькую роль. Через 8 лет, как его не стало. Маленькую, вот такую крохотную роль в «Антигоне» у Тимура Нодарча Чиидзе. Потом я сыграла в «Кадриле» только потому, что в светлой памяти умерла Валентина Павловна Ковель. А репетировала она. И просто мне Лавров позвонил и сказал: выручай. А так я ни одной роли за 16 лет не получала.
Лично вы мне очень импонируете. Если вы что забудете, вы улыбнетесь, обратите шутку. Но если бы шла речь только о вас...
Да я понимаю, я понимаю. Значит, Резонский, да? Мы можем не готовиться.
Откуда вы знаете?
Ну, знаю.
А кто вам сказал?
Неважно, знаю.
Евгения Васильевна, не обижайтесь. Лично вы мне импонируете.
Да.
Как внешне, так и...
И костюмчик вам и нравится, да? Между прочим, сама шила. И, между прочим, вы нас по языку не экзаменовали. И мы вас тоже. Милости просим.
Евгения Васильевна. Евгения Васильевна.
Понимаете, мне... Вот те же друзья в антрепризе говорят: да ты уйди из театра. Я говорю: куда я уйду, если я всю жизнь этому театру отдала? Потом, понимаете, я получала такую зарплату, что мне ее не стыдно было получать за те 2 спектакля «Антигоны», когда я выходила на 5 минут на сцену. Я получала 2700 рублей. Я считала, что таких денег мои два выхода стоят. И потом, не знаю, я надеялась, что что-то переменится. Потом мне казалось, уйти из театра – это предать Георгия Александровича.
Я бы и хор оставила, но за собесом, между прочим, очень симпатичная женщина, которая заинтересована в том, чтобы этот хор пенсионеров не умер, стала меня уговаривать не бросать его. И сказала, что если будут выезды в район, то она будет присылать девушек-сотрудниц дежурить к нам.
И кроме того, то, что я мало играла в театре, зато мне это давало возможность в антрепризе много играть и много есть. Поэтому я никогда с ума не сходила, не тосковала без работы. Я постоянно снималась в кино. И где «Ключ комедиантов» я играла, где можно, я играла. Я не давала себе возможности расслабиться. Поэтому я всегда была в тренаже и всегда ко всему была готова. Потому что если бы мне на завтра предложили, кстати, так и случилось, я же на завтра уже знаю текст. Поэтому я готова, я все время на старте существую.
Еще неизвестно, что я выберу. Ресторан с Фридманом или помойку с вами. Вот сейчас пойду, переоденусь, и оно вам в бочках.
Вот я знаю, когда актер не выходит на сцену, у нас даже были случаи, когда мы редко играли дядю Ваню, Лариса Малеванная говорила, я боюсь выходить на сцену, у меня дрожат руки.
Ничего, деточка, погогочут гусаки и перестанут. Погогочут и перестанут.
Нянечка!
Дрожишь, словно в мороз. Ну, ну, девочка, бог милости. Липовый чайку или малинки, оно пройдет. Не горюй, сиротка. Лишь расходились гусаки. Чтоб вам пусто!
Я думаю, то, что я не люблю в жизни, то я не люблю в театре. Очень не люблю я комплекс полноценности. Это и у актеров есть, и просто у людей, независимо от профессии. Когда человек непогрешим во всем, что он делает и что он думает. Я могу убить. Однажды чуть не убила. Мы играли с Сашей Демьяненко Владимирскую площадь. Там приют комедиантов. А там же публика вот так сидит. И мы играем. И плачем настоящими слезами. Причем я вижу, Сашка Демьяненко не фальшивую таблетку принимает, а действительно нитроглицерин. Ему плохо с сердцем. И вот так в белом башмаке сидит человек. И с самого начала, как начал вот так качать ногу, и качает. Тут я плачу, все равно, равномерно. Саша глотает не так, равномерно. И два акта вот так вот, равно. Ну, я не знаю, ну, хоть как что-нибудь отразилось. Ладно, дали занавес. Я говорю, тут подходит ко мне администратор, приведите мне этого человека. Он там в углу сидит, он еще не ушел, приведите. Привет, как взываю. Зачем ты ходишь в театр? Дома сидеть надо с таким равнодушием. Я чуть не задушила его. Они, дураки, не понимают, что от них зависит, как мы играть будем. Или все отдадим, или халтурно будем. Нет, 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 нет. Нет, я это вот и со старой девы, я же много езжу со старой девы, где вот играют Чурикова, Михайлов и я, Лариса Саванкова. Я это чувствую, как они замирают.
Ты когда-нибудь была влюблена?
А как же, конечно. Я ужасно влюбчивая. Была лет 30-40 тому назад.
Вот этот вот салатик, мам, из морковки, с яблочка. Съешь обязательно, мам. Хотелось бы сегодня обойтись без слабительного.
А
мам,
у тебя были связи?
Связи?
Да.
Ты что имеешь в виду?
Ну, предположим, только ты не обижайся, предположим, с мужчинами.
Боюсь, что были. И именно с мужчинами. Мама. Мама. Ну ты не волнуйся, мам. Это все в прошлом.
Больше всего мне нравится и в театре, и особенно в моей профессии. Потому что так меня научил Борис Вольфович Зон. Я думаю, не все именно это воспринимают. Но когда я училась на первом курсе, нам дали с Лешей Розановым отрывок из пьесы Любашевского о Пушкине, где Леша играл Пушкина, а я няню Арину Родионовну. Мне было 18 лет тогда. И когда мы отрывочек этот маленький сыграли и стали обсуждать, я сказала: понимаете, мой Сашенька, и тут Борис Вольфович сказал: стоп, Зине ставлю 5, потому что она уже называет Лешу Розанову мой Сашенька. Значит, она уже чувствует себя Ариной Родионной, хотя ей 18 лет. И вот он научил меня быть тем персонажем, которого я играю. Не изображать, а быть. И поэтому я стараюсь, и кажется, у меня это получалось и получается до сих пор.
Ах, если б сердце остывало сразу, лишь собственному подчинять приказу, увы, оно судьбой суровой обречено влачить оно.
Я играла много историй о любви. Ведь мы в жизни какие? Закомплексованные люди, особенно мы женщины. Там это прилично выражать чувства, неприлично, надо сдерживать, надо. Я умная, у меня высшее образование, я интеллигентная женщина. Все скрывать, скрывать надо. А мои героини ничего не стесняются. Особенно Тамара Васильевна из 5 вечеров. Она унижается, она плачет, она ищет, бегает. Потому что это не я. И мне не стыдно, потому что это не я, это Тамара Васильевна. И вот поэтому понимаете, что несмотря на мою такую какую-то личную жизнь, что ли, нескладную, мою личную жизнь, если так можно выразиться, но я очень счастливый человек, потому что я столько раз любила на сцене. Но люблю-то я своими кнопочками, своими клеточками. И поэтому это я выражала эту любовь. Другое дело, что она называлась другим именем. Но я была безумно счастлива. Я даже как-то ему сказала, Кириллу Лаврову, мы сыграли, по-моему, 200 раз сколько лет, сколько зим. И вот так безоглядно любила, что я им как-то сказала: слушай, у меня такое ощущение, что я за тобой была замужем.
Не обращай внимания, прошу тебя, никаких костылей, одна видимость. Вот.
Не парься, осторожно.
Я боялся, понимаешь, что без них я буду идти к тебе чересчур медленно.
Ой, какой мальчишка, ну кому это нужно?
Мне это нужно, чтобы рядом с тобой быть изящным.
Морочок, ну скажи, какой это 100 лет не видел.
Этот старый хрыч такие завел порядки, Настя.
По воскресеньям мы только, ну хоть и сдохнет.
Ты похудел.
Похудеешь. Таких злоб. Я на него орал, пока меня охрипел.
Он отошел на профессора, на генерала.
А, ни в какую. По воскресеньям мы, а сегодня только среда.
Получил мне записку.
Я как-то посчитала, я ему сказала: Кирилл, мы 200 спектаклей сыграли, 3 часа идет спектакль. Помножь 200 на 3 часа, сколько времени я была счастлива. Я думаю, таким счастьем мало кто из супружеских пар может похвастаться. Действительно, я прожила, я и плачу, я и радуюсь, и счастлива бываю, и смеюсь, и все чувства, какие положены человеку, я проживаю там. Вот это самое дорогое.
Ну что ты? А? Да ну что ты? Ну, посмотри, сводка сегодня хорошая. Погода, посмотри, какая. Так я славно сорганизовал наше свидание, а ты, ну что? Ну вот он я, вот она, ты же славно.
Не знаю. От счастья. Теперь тебя не смогут каждый день посылать в разведку. Не смогут, не смогут. И нам не надо будет прощаться каждый вечер навсегда.
Наглядная ты моя. Я теперь дорожку проложу. Через все заборы, через всех профессоров и генералов. Теперь жди меня к себе. Говорит, придешь из штаба, дверь откроешь, а я тут как...
И вдруг, сейчас, получаю квартет, хотя претенденток много было на эту роль. Так что для меня это... Второе рождение в БДТ. Для меня очень серьезно и очень важно. И что я, в общем, попала в такой состав звездный, для меня это и большая честь, и ответственность, и просто очень важно. Это уже от меня зависит, каким театр будет, от того, как я живу в нем.
Еще поживем, еще поживем, еще поживем.
Много лет назад, теперь уже в 65-м году, были на гастролях в Лондоне. И меня познакомили там английские друзья. Были в гостях, сказали: обратите внимание, вот там сидит щупленький человечек, настоящий миллионер. Но я, естественно, заинтересовалась, спросила у него: а на что вы тратите ваши миллионы? Он сказал: на весну. Я говорю: в каком смысле? А я езжу за весной. Вот там в каком месте земного шара весна, туда и лечу. Я первый раз в жизни позавидовала всеми завистями, какими существуют, и белыми, и черными.
Девушки, мне, пожалуйста, вот этот цветочек понравился. Вот этот.
Ага. Он такой же.
Да. И ваш.
Да, они же одинаковые.
Ну, мне на Жанет.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо большое. Саша, смотри, какие красивые цветы, правда? Осторожно.
Когда я училась в школе в Чебоксарах, то я после экзаменов всегда ходила за город. Город-то небольшой, куда там за город. Немножко пройдешь уже за город, уже дубовые рощи. И там была, называлась она Лысая гора. Я никак не могла понять, почему она называется Лысая гора. Она вся была как сплошной ковер из ромашек. И вот я после экзамена ходила туда, песни пела, стихи читала, веночки пила, конечно, вот такие приносила букеты ромашек домой. Потом, когда началась война, я те же ромашки носила в госпиталь раненым. Но это у меня уже был просто так закон. Экзамен и за ромашками. Я уехала учиться в институт. Экзамен сдала, приехала и пошла на свою гору ромашек. А ромашек-то нету. Сроки-то сместились. И вот только вот эти вот скошенные одни пенечки торчат. Я поняла, почему она лысая. Ну, и вот это то, что вчера были ромашки в прошлом году, а теперь их нету. На меня такое впечатление произвело. Вот, все. Детство, юность кончилось, началась самостоятельная жизнь. Вот такие вот острые только торчат.
Здравствуй. Здравствуй. А ты Сашу не видела?
Нет, не видела.
Не видела?
Нет, не видела.
А как ты живешь?
Хорошо.
Хорошо?
Хорошо.
И, конечно, еще. Конечно, еще. Хоть наша профессия, но это уже устаревшее понятие, считается грешной. Даже если вы помните, как актеров не хоронили на общих кладбищах. Но вот если просмотреть мою жизнь, ведь сколько радости я людям приносила. Сколько радости. Разве это грешное дело? Ведь, понимаете, вот даже не так давно я встретила на Невском пожилую женщину, которая узнала меня и сказала: «Ой, Зинаида Максимовна, вы знаете, когда я вспоминаю три мешка сорной пшеницы, у меня такое хорошее настроение и хочется жить». А «Три мешка сорной пшеницы» был очень трагический спектакль. Но если до сих пор ей при одном воспоминании о том спектакле хочется жить, значит, мы праведное дело делаем. Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?
Леонтий Сергеевич мне пьесу принес.
Чью пьесу?
Леонтий Сергеевич сами сочинили пьесу.
А зачем?
Ну, как зачем?
Разве уж и пьес не стало? Какие хорошие пьесы есть, и сколько их. Начнешь играть, в 20 лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?
Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил.
Мы против властей не бунтуем. И потом, понимаете, все-таки, я не знаю, пусть как со мной кто-нибудь спорит, кто-нибудь нет, я до сих пор убеждена, что театр – это храм. И со сцены, можно сказать, столько добрых, умных и правильных вещей, и научить человека жить. Благодарю, Господь, за океан и за сушу, и за прелестную плоть, и за бессмертную душу, и за горячую кровь, и за холодную воду. Благодарю за любовь, благодарю за погоду. Понимаете, вот мы играли долго довольно дядю Ваню, и чтобы при всем том, что происходит в мире, в стране и в городе, при дискотеках, при этих кегельбанах, при бильярдах, при всем этом, на дядю Ваню такое количество молодых ребят приходило. А спектакль довольно длинный. Я видела, как они подбегают и со слезами на глазах аплодируют. Значит, все правильно, праведное дело мы делаем. Поэтому многому можно научить со сцены.
Опять заживем, как было, по-старому. Утром в 8:00 чай, в 13:00 обед, вечером ужинать садится. Все с моим порядком, как у людей, по-христиански. Ох, давно уже я грешница. Лапши не ела.
Да, давненько у нас лапши не готовили.
Зрителю всегда интересно сию минуту, что происходит, сиюминутная жизнь. Мне кажется, никакие искусственные изобретения человечества, кино или телевидение, или этот, как он сейчас для меня... как космос какой-то, компьютер, да? Компьютер он называется. Никогда это не убьет живой театр. Потому что все равно мне интересно, что сию минуту, как артист бледнеет, как он краснеет, как он плачет настоящими слезами, как он страдает. Все минуты же интересно. И это никогда никакая техника не убьет, и поэтому театр вечно будет жить.
Миленький ты мой, возьми меня с собою.
Там, в краю далеком, назовешь меня женой. Милая моя, взял бы я тебя. Там, в краю далеком, ждет меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собою. Там, в краю далеком, зовешь меня сестрой. Милая моя, взял бы я тебя. Там, в краю далеком, ждет меня сестра. Миленький ты мой, возьми меня с собою. Там, в краю далеком, назовешь меня чужой. Милая моя, взял бы я тебя. Там, в краю далеком, чужая, ты мне не нужна. Так а почему чужая ты мне не нужна?